Другие герои контркультуры давно перестали баловать публику такими представлениями. Зрительской молодежи впервые предстоит пройти через подобные испытания. Как говорил о некоторых моноспектаклях мой покойный коллега Виктор Калиш, «Моно, но не Нуно». Знаменитый итальянец Данио Манфредини представит спектакль «В настоящем». Тут больно будут делать не телу, а душе. Завершится пятый фестиваль спектаклем «Июньские рассказы» итальянского актера и режиссера Пипа Дель Бона, разрушителя и нарушителя всех мыслимых табу и границ. Если кто не сильно жалует подобные перформансы, не бойтесь, приходите на моноспектакль Алексея Девотченко «Вальс на прощание» или посмотрите «Бабилей» по рассказам Федора Абрамова, актрисы труппы Льва Додина «Вера». Быковой. Тут ваших тел и душ никто истязать не собирается. А теперь представлю слово директору Центра на Страстном, режиссеру и организатору фестиваля «Соло» Михаилу Пушкину.
Сам жанр моноспектакля, он стар, ну, почти как мир. Но в самом театре что-то меняется, это совершенно очевидно. В театр входят новые технологии, театр все время комбинирует различные жанры, он вплетает в себя кино, телевидение. Моноспектакль, кажется, достаточно в этом смысле консервативным, вот по идее.
Иногда за этими технологиями артиста не видно, и он становится функцией этих технологий. Тем не менее, мы пытаемся представить, ну, всю палитру жанра моноспектакля, где все-таки во главе артист. Артист, они вспомогательные функции к свету, звуку, видеоряду, к музыкальному или оперному исполнению. Вот такие спектакли для меня не моно. Для меня это, ну, некая такая, такие художественно-визуальные обои, где артист один из этих элементов. Тут можно говорить о нормальном таком здоровом консерватизме, где артист на сцене – это артист, а все остальное, что происходит на сцене, только помогает ему донести ту мысль, которая существует изначально в этом спектакле. Любимая пьеса, которую берут все артисты, «Записка сумасшедшего». Любой артист, который дома репетирует на кухне у себя, это «Записки сумасшедшего». Западные артисты – «Записки сумасшедшего». Ну, немножко с иронией отнеслись к этим проектам и придумали, ну, день сумасшедших, когда 2 числа может быть 3 спектакля по запискам сумасшедших.
Вы видите действительно ужасное какое-то количество спектаклей, моноспектаклей. И мне кажется, что иногда об актерской технике, о той или иной школе как раз может быть и проще судить по моноспектаклям, потому что тут меньше видно влияние и давление режиссера, там, интерпретатора и так далее, и так далее. Вот у вас есть ощущение, что по-настоящему отличаются актерские школы, допустим, немецкая, итальянская, польская, российская? Или это на самом деле куда ближе друг к другу, чем представляют театральные критики?
Редкий случай, когда театральные критики правы. Ну, словно, американские спектакли. Это, как правило, в ходе человека долго, нудно рассказывает о чем-то. Некую историю называют моноспектаклем. Итальянская школа – это чаще некий перформанс, где утюг и артист равнозначны. Польская школа – очень сильная форма, очень точная, иногда до гротеска проживания. Французская школа – это чаще говорение, декламация, это внимание к слову. Поэтому все школы очень разные, и спектакли очень разные. Немецкие спектакли. Фантастический визуальный ряд, огромные затраты на моноспектакли. Действительно, один человек играет, 30 человек с ним ездит. И техники, и всего. Удивительная сценография, удивительные на грани фола спектакль, откровенные, без табуированных зон, в плотном контакте со зрителем, где идет обратная связь. Что, кстати, тяжело делать с этим спектаклями, вывозя их в Россию, потому что все равно сиюминутность диалога зрителей и актера теряется в переводе, поэтому хотелось бы некого отстранения. Разное толкование и понимание каждым артистом разной стороны, что такое моноспектакль. Есть те, которые я не принимаю за моноспектакль. Человек вышел, сел, читает газету. Он долго ее читает, с ним ничего не происходит. Он рассчитывает на некий вербальный ряд, который объединит его и зрителя. История местечковая для себя, для своих, называется для диспетчеров, которые бастуют в день на юге Италии, или для домохозяек, которые возросли цены, не обсуждают это, для них это близко. Это такой вот сиюминутный социальный театр, не политический даже, социальный театр, который интересен только узкому кругу людей в определенное время или в определенной географической точке. Но это не является произведением, боюсь слова, искусства, искусством сказать, но каким-то художественным произведением, которое интересно смотреть всем.
Фестиваль открывается ударно. Премьера спектакля Евгения Гришковца. Спектакль называется «Прощание с бумагой». Вообще, когда Евгений Гришковец появился уже отдельно от театра ложи Кемеровского, он много раз говорил, что он не фиксирует тексты на бумаге, что он их импровизирует всякий раз. Потом он начал их, надо сказать, фиксировать. Потом он вошел уже в мир большой литературы. И почему он снова прощается с бумагой? И правда ли он с ней прощается?
Простится Гришковец с бумагой? Или он с ней останется навсегда? Я и сам это узнаю только на спектакле. Будем считать, что это вот такая темная лошадка. Это смешно, да, Гришковец с темной лошадкой. Но тем не менее, то, что он покажет, это никто не знает. Это держится и охраняется в тайне. Это вот закрытая информация.
Мы говорили о том, что один день у нас ушел фактически под сумасшедших. И здесь три спектакля. Это Московский драматический театр «Сферы». Играет Сергей Рудзевич. Есть Петербургский Николаевский драматический театр Александр Худяков. И еще Баденский театр, значит, Германия. И играет Тиль Флориан Бауэрбах. Но еще есть один день, в котором у нас, значит, два спектакля примерно с одинаковым названием. Один этюд театр, это мастерская Вельштинского Петербурга, Медея. А второй театр школы драматического искусства, лаборатория Владимира Берзина, это театр Медеи. То есть вы дважды, насколько я понимаю, в программе этого года.
Я сталкиваюсь скорее не пьесы и текст, а скорее смыслы. Поскольку Медея Оксаны Мысиной – это пьеса Климы. Надо понимать, что это свое отношение к мифу и к судьбе актрисы, которая очень хочет сыграть эту роль. И вторая девочка, которая, честное слово, мне безумно понравилась, Карина Медведева. Вот я бы хотел, чтобы популярность и известность Оксаны Мысиной столкнулась с подлинностью проживания Медеи без постмодернистских историй и отношений Клима к пьесе, к мифу, становилась вживую, впрямую, как пьеса, которая возвращает нас просто к Еврипиду. Что ближе кому, тут уж выбирать зрителю.
Расскажите все-таки, что вам кажется самым важным и самым интересным в этой программе? На чем бы вы сами фиксировали внимание?
Ну, на самом деле, спектакли такие разные, что мне кажется, что каждый может зафиксироваться на любимой теме. От киргизского спектакля по Чингизу Айтматову, который очень традиционный, до очень популярной пьесы итальянской «Все наконец» из «Нехудобедных Ханты-Мансийска». Мне кажется, что очень замечательные, интересные актеры спектакля из Нижнего Новгорода по Альберту Камю «Посторонний». Я 2 года просто ждал этого спектакля. В прошлом году артист, едущий на фестиваль, сломал себе руку. Надеюсь, что в этом году он приедет в целости и сохранности, мы покажем этот спектакль. Но самое главное, когда я показал эту программу нашим европейским партнерам и друзьям, они сказали, как вы могли это собрать под одной крышей. Вот на чем просто совершенно убийственной истории, когда мне удалось договориться с Дени Лаваном. Я посмотрел его спектакль, я подошел к нему после спектакля и сказал с переводчиком, а почему бы тебе не приехать в Москву на фестиваль «Соло»? И он мне отвечает на русском, а почему, собственно, нет? Он говорит на русском, помимо всего прочего. Спектакль Лавана абсолютно интеллектуальный, абсолютное проживание. И лучший момент из спектакля мне напоминал просто Константина Аркадьевича Райкина в, не знаю, в спектакле Фокина по Кафке. «Превращение», да. Я думаю, что это спектакль гения о гении. Вот этот спектакль очень умный, который дает размышлять, где очень важно слово, очень важен перевод. Анхелика Лидл, ее спектакль, история, связанная только с преданностью профессии и с тем, что она уходит из жизни 10:01. Там нет никаких табу. Она обнажена, она раздета. Это похоже на знаменитые спектакли Медея Анатолия Александровича Васильева. И, конечно, это Данио Манфредини. Это очень странный человек, но это Дон Кихот театра. Он отказался от всех коммерческих проектов, он заперся на несколько лет, репетируя. Он продал дом отца, чтобы довести работу до конца. Я видел его последнюю работу «Гамлет». Такого «Гамлета» я не видел. Сделаю все, чтобы привести его просто. Мы видели этот спектакль в Модене во время землетрясения «Гамлета», когда в зале было 20 человек. Больше было нельзя. Он прошел подпольно.
Запретили почему?
Землетрясение опасно. Потому что мы сидели в двух центральных проходах, чтобы в случае случае возникновения вибрации, а это было, вот, мы могли быстро выйти в боковые проходы, потому что больше нельзя было просто находиться в зале никакому количеству людей. Чуть больше это была бы угроза паники. Это мы привезем. Но сейчас его спектакль настоящий, это спектакль «Он и двойник». Творческое и нетворческое рассуждение, взаимосвязь и конфликт между ними. Ну а закрываем фестиваль. Мы специально сдвинули фестиваль до 14 октября, хотя он и ровно 10 дней. Для моего любимого, просто не скрываясь, самого хулиганского, воинствующего инфантерибли по всей Европе, Пипа Дель Бона. Этот человек, он театр. Все, что бы он ни делал на сцене, будь это спектакль, разговор, интервью, это превращается в некие вот такой брызги шампанского, когда он зло, немотивированно, обвиняет кого угодно, ну, кого угодно, ругается со всем миром и в то же время нежно любит театр. Я видел Пипа Дель Бона в Авиньоне несколько лет назад, когда не пошел синхронный перевод. Он вышел один перед огромной толпой и 40 минут вел диалог. Если мы начинаем с неизвестной истории, какой будет спектакль у Жени Гришковца, мы заканчиваем с совершенно непредсказуемым Пипа Дель Бона. Обидно одно, что этих великих артистов, на самом деле, ну, правда, великих, Анхелика Лидо, Монфредини, Пипа Дель Бона, Даниил Аван, их не знают в России. Замечательные, конечно, наши российские артисты, но мы их знаем, мы их можем увидеть. Мы можем увидеть новые работы Девоченко здесь, хотя он тоже будет на фестивале, Константина Аркадьевича можем увидеть, Жени Гришковца, но вот этих вы больше никогда не увидите вместе.
Михаил Васильевич, ну вот вы говорите, я подхожу к Даниилу Авану, говорю ему с переводчиком, что-то он отвечает по-русски, а почему бы и нет. И все-таки иностранные актеры работают, я думаю, все через агентов. Соответственно, следующим шагом, чтобы он вам не сказал, вы должны связываться с их агентами.
Агенты очень жестко отстаивают свои технические райдеры, возможность проведения спектакля, но не от того, что они бесчувственные люди, хотят только денег, а от того, чтобы артисту было комфортно. С Даниилом Аваном все было гораздо проще, и агент вошел после в наши взаимоотношения. И, конечно, самое страшное у нас, скажет любой руководитель любого фестиваля, самое страшное не агент, не артист, самое страшное – это русская таможня. За перевозку трех стульев или двух сундуков для спектакля надо платить как за новую элитную мебель. Вот если бы эта история исчезла, наконец, из пространства экономических, театральных взаимоотношений с Западом, это было бы счастье для всех. Я безумно завидую людям, которые, я вижу, сегодня играют в Италии, завтра играют в Германии. В одном грузовике перевозят без всякой таможни. Им не надо декларировать, условно, вулканический пепел, на котором нет сертификата, который невозможно везти в Россию. Это будет криминал. Дурацкие отношения с таможней портят все. А артисты, слухи о их заоблачных гонорарах, они очень преувеличены. Гонорары этих артистов в разы меньше, чем если бы они были в Европе, играли. Потому что и наши отношения, и личные беседы с каждым артистом влияют гораздо больше, чем присланный финансовый или технический рейдер. Артисты во многом ругаются со своим агентом, заставляя снижать цифры собственных гонораров. Вот это для меня, конечно, уникальная вещь. Я понимаю, что альтруизм возможен не только как умозрительное понятие, он возможен в жизни. Вот эти люди, которые заработают гораздо больше денег, не знаю, если Пипа Дель Бона играет по 40 спектаклей в Европе, я знаю сумму его сборов и гонораров, не от того, что он очень богатый и может сыграть бесплатно. Нет, он дорого стоит, он себя ценит. Но для истории, связанной с фестивалем, он готов на это. Даниил Аван останавливает свои съемки, прилетает утром, играет спектакль, на следующее утро улетает. Единственный свободный день в жестком графике съемок. И так практически со всеми. Эти актеры оказались здесь, потому что они очень трепетно относятся к России театральной.
Обыкновенно после спектакля вы устраиваете обсуждение со зрителями. Эти люди с этими именами, они тоже сами лично выйдут на обсуждение?
Все согласились. Пока все готовы к этой встрече просто со зрителями.
О том, как вы рассказываете о моноспектаклях, как будто бы прослушивается, что человек, выходящий на сцену в моноспектакле, в гораздо большей степени склонен разговаривать о самом себе, о своей жизни, о своих переживаниях.
Артист больше открывается, больше приоткрывает свое тайное, сокровенное, что ему достаточно сложно проявить в работе в большой форме с другими партнерами. А здесь он сам оркестр. Играет на себе, на собственных нервах, струнах, или как Анхелика Ридл, на собственном теле.
О фестивале «Соло» мы разговаривали с директором центра на Страстном Михаилом Пушкиным. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.